Начинается совместный проект нашей станции информационно-правового портала законе.ру. Радио представляю я, ведущий Роман Щепанский. Добрый вечер, уважаемые слушатели.
Информационно-правовой портал «Законе». По традиции я представляю Артем Каховский. И всех приветствую. Здравствуйте.
Я напомню, что каждый четверг в прямом эфире в это время на волне нашей станции в течение часа до 6 вечера мы говорим на тему, которая начинается с понедельника, довольно активно обсуждается на портале законе.ру. И речь сегодня, Артем, пойдет. Ну, любопытная тема у нас сегодня.
Да, тема любопытная, необычная, даже, я бы сказал, такая с легким оттенком какой-то романтики, приключений. Мы поговорим о кладах, кладоискателях, сокровищах, представляющих культурно-историческую ценность и залегающих в необъятных недрах нашей Родины. Прежде чем мы к теме перейдем, я хотел бы по связанной теме немножко легкое отступление сделать. Те, кто помнит, может быть, в одном из наших предновогодних эфиров, я радостно, так сказать, объявил о том, что одним из самых, ну, может быть, там, иронично я это сказал, но любопытных законов, принятых в ушедшем году, было, так сказать, разрешение официальное на сбор валежника.
Валежник тогда... это вообще тема номер один была перед Новым годом.
То есть, ну, почему я об этом говорю тоже, что-то лежит не в земле, а на земле, да, и с государством люди как-то это не могли никак поделить, и вроде государство неожиданно в лице Госдумы федеральным законом разрешило гражданам собирать валежник. Единственное, что в этом законе была оговорка там, что на усмотрение на территориях, которые вот на усмотрение определенных субъектов федерации. И я тогда сказал, если кто помнит, что граждане вперед с 1 января дружно идем и собираем спокойно валежник. А оказалось, что нет, товарищи, будьте осторожнее. Я потому что поторопился, и многие поторопились, а те, кто поторопились, например, вот в Бурятии, получили административные уголовные дела, потому что вот уже и Госдума возмутилась, оказывается, пока есть федеральный закон, который вроде разрешает, да, люди пошли и начали повсеместно его собирать. Вот в Бурятии гражданин собирал, подъехала машина, в общем-то, и, так сказать, представители лесного хозяйства завели на него административное дело, еще телевидение приехало, все это снимают, и ролик гуляет по интернету активно. Бедный мужчина, который насобирал сухостоя, напилил, положил, чтобы, ну, на дрова себе на дачу отвезти, значит, ему говорят, ну, административное дело, такой-то штраф. Он говорит, я же собирал, то есть, ну, вы изъяли.
Ну,
то,
да,
что...
да, понятно.
Я просто собирал, то есть, я же не рубил. А если вы просто собирали, ему говорят, значит, сейчас захищение уголовное дело.
Вот так.
С большим приветом местные власти взяли этот закон и к нему приписали определенные территории, которые вот на конкретной территории конкретного субъекта федерации, они дозволяют на этих территориях собирать валежник, а на других нельзя. Почему? И почему с таким остервенелой, с такой остервенелой яростью правоохранительные органы начали охотиться за людьми, которые побежали собирать этот валежник. Ну, люди говорят, что вот есть палочная система, да, потому что, ну, есть возможность, все пошли, а есть закон, о котором, ну, толком никто ничего не знает. Все знают, что разрешили, да, а оказывается, не везде. И вот этих бедных граждан начали просто на них охотиться. Ну, Госдума уже озаботилась тем, как просто дискредитирует федеральный орган законотворческий таким образом. Ну, надеюсь, что-то с этим сделают. А я хочу лишь предупредить, что будьте осторожны, когда вы слышите, что у нас в стране что-то разрешили, и вы собираетесь этим разрешением воспользоваться. Так вот, мы поговорим...
У нас не про валежник сегодня.
Нет, мы не про валежник, мы не про то, что лежит, так сказать, на земле и вроде как никому не нужно и можно собирать и пользоваться, а мы про то, что в земле, а конкретно про клады, ну, смотрите, значит, в чем, собственно, тема состоит. Вы не находили клад еще никогда в жизни?
Нет, я однажды нашел в советское время 3 рубля, так обрадовался, что потом в метро забыл японский зонтик, что это все мои находки в минусе.
Но эти 3 рубля были какими-то...
Советские, обычные.
А, ну, нет, смотрите. Ну, что такое надо...
А вы находили, Артем? Порадуйте меня.
Я не хочу в эфире об этом говорить, чтобы не стать...
Сейчас объект, за время придут, я понимаю.
Объектом уголовного даже может быть преследования. Тут, значит, ситуация какая? Минэкономразвитие предложил штрафовать собственников и арендаторов земли, собственников и арендаторов, которые нашли в ней, например, воинские захоронения и умолчали об этом. Ну, соответствующий проект изменений в Кодекс об административных правонарушениях и в закон об увековечении памяти погибших при защите Отечества планировалось принять к декабрю, но пока вот он завис. Не совсем понятно, что, как понять, что найдено вообще конкретно. То есть по каким критериям собственник, застройщик может определить, что это воинское захоронение или нет. Mm-hmm. И чье это, наших воинов захоронение или оккупантов. То есть в первом случае это как бы правовая защита, во втором нет. А размер штрафа экспертов удивил. То есть 5-10 тысяч рублей. Угу. Вы представляете, что застройщик какой-нибудь там СУ-157, условное, да, дороже обойдется остановка вообще строительства, конечно, всего для полного исследования этого объекта, да, захоронения. Так что они, скорее всего, все это там зальют бетоном и никому не сообщат. Вот. Вопрос в чем? Надо ли наказывать обычных людей, копателей, или просто владельцев дачных участков, которые делали какие-то там земляные работы, там ландшафтом занимались так или иначе, что-то там фундамент как-то укрепляли, наткнулись на какую-нибудь старинную монетку в этом культурном слое. Надо ли наказывать за это? Или лучше культурно договориться и выкупить? Вот мы поговорим сегодня о сокровищах, о военном, о культурном наследии, которое в земле нашей спрятано. Понимая, что мы все можем оказаться в глазах закона преступниками, которые уничтожают культурный слой и воинское захоронение. Вопрос простой. Может, не надо наказывать искателей, собственников земли, арендаторов, застройщиков, владельцев земли? Может, тогда и культурный слой целее будет, значит, все будут находить что-то, выкапывать, как-то сами этим заниматься.
Они все будут выкапывать и оставлять себе. Государству это очень не нравится, Артем, вы же прекрасно это понимаете.
Так устроено наше законодательство, что все вот эти культурные, исторические, какие бы то ни было ценности, которые в земле зарыты, они представляют собой собственность государства априори.
Угу.
То есть нельзя даже рассуждать о том, что я пошел там по рыночной цене, продал, например, угу. это, да? Потому что это вроде как может оценить только государство, почем у тебя его купить. И если уж ты нашел, например, на своем дачном участке, то ты обязан, то есть ты не должен утаить. Если ты утаишь, вплоть до уголовного дела можно получить.
Ну, конечно.
Ты обязан сообщить, принести. Государство с тобой поделится, само оценит и поделится половиной, так сказать, да. стоимости.
Самое важное, что тебя никто не посадит. Ты не утаил.
Если повезет. Смотрите, ситуация какая. Вот житель Владимира, например, нашел серебряные монеты начала 15 века. ФСБ, я подчеркиваю, ФСБ провела успешную операцию по его поимке, и было возбуждено уголовное дело по пункту А, третьей части статьи 243.2 УК РФ. 65 тысяч рублей уплатил гражданин в итоге за свою находку. Монеты переданы в пользу государства.
А ФСБ заниматься, что вот. Ли? Это разве
в большинстве случаев я читаю о том, что все следственные действия ведет ФСБ по таким вопросам. Ну, так сказать, это государственной важности масштабные вопросы.
728-7703. Алла Николаевна, здравствуйте.
Добрый вечер. Вы знаете, я вот четвертый год не работаю, хотя мне много лет. И очень мне нравится ваша передача. Спасибо вам. И вот еще есть здравоохранение ведет четверг. Вот такой вопрос. Я задавала вам недавно, не помню когда, но месяца два. Я спросила, какая у нас в прошлом году, какая у нас страна. Мне сказал адвокат, что у нас демократическая республика, капиталистическая республика 92-го года. Я вычислила в интернете точно. И вы знаете, если за границей нашли склад, и они берут себе. А если я нашла, почему должна я делиться с кем-то?
Ну, за границей понятие растяжимое.
Я живу в такой же стране. Капиталистическая республика. У нас появились богатые.
У нас федеративная республика. РФ. Вот скажи, Российская Федерация.
Я грамотный человек, хотя мне много лет. Да нет, я очень грамотный.
Я понял. Вопрос-то ваш связан с тем, почему за границей...
Да.
Ну, смотрите, практики-то разные за границей. Но можно привести наиболее популярный, распространенный пример Великобритании, где ты что-то нашел, звонишь в соответствующее ведомство, оттуда сам вот приезжает человек к тебе, на месте все оценивает, понимает это, имеет какую-то культурную ценность для государства или нет, и государство у тебя это выкупает как бы.
То есть схема... Все-таки дает деньги по рыночной цене, если только так. А у нас же, видите, должны делиться.
У нас, понимаете, у нас, когда в Госдуме...
Когда... Да, я понял. Были очень богаты, их раскулачивали, и все забрали. Вы знаете, голыми отправили. А сейчас, если я что-то найду, 80 лет, может быть, найду...
50% потому... должны отдать государству.
Да, почему?
Давай.
Ну, потому что такие законы.
Нет, Абрамович, Николай. Он и так все забрал, все ископаемые нашей республики, то бишь бывшего государства. Все, спасибо, буду слушать, что дальше.
Спасибо, Артем.
Да, Алла Николаевна, мы ваш вопрос адресуем юристу вот специально, потому что у меня тоже стоит такой вопрос, как вести себя... Как вести себя в определенной ситуации. Потому что я понимаю, что одно дело, когда я нашел, откопал, да, другое дело, когда у меня хранилось или якобы хранилось из поколения в поколение нечто передаваемое, вот я это в шкатулку сложил, и это уже совершенно другой разговор. Это предмет антиквариата, который вот в моей семье много лет. Если никто не знает, что я его нашел, там, пока копался в подвале в земле, то, может быть, это другой правовой статус
совершенно. Я потом расскажу одну любопытную историю. 728-7703, код 8495. Уходим буквально на пару секунд.
Радио Москвы. Московская реклама. Внимание! Информируем жителей города о запуске единой справочной службы «Ритуал.ру». Консультации по вопросам. Что делать в случае смерти близкого человека? Что такое прижизненный договор и ритуальное страхование? Как получить пособие на погребение и бесплатное место на кладбище? Информация круглосуточно по телефону 8-495-405-400 или на сайте ритуал.ру. Радио Москвы. Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
Да, ну это совместный проект нашей станции, информационно-правового портала законе.ру, 728-7703, код 8495. Марина выходит на связь. Марина, добрый вечер.
Здравствуйте. Здравствуйте. Хотела бы немножко рассказать одну историю, которая произошла с моими родителями, вернее, с родителями моих родителей, с бабушкой, с дедушкой. Когда-то на Украине, где-то в 70-е годы, в одной деревне сносили дом помещика, который раньше там жил, богатого человека, и решили построить там клуб ОДК. И когда работали экскаваторы, просто из этих ковшей посыпались огромное количество золотых монет. Люди деревенские, как это все увидели, естественно, побежали все набирать себе там кто куда, вместе с землей, ведрами, там, кто там в подол, кто куда. И в том числе мои бабушка с дедушкой тоже набрали себе этих золотых монет. Вот. А впоследствии, уже спустя много-много лет, старшему сыну достались эти монеты, и он себе построил замечательный большой дом в Подмосковье на эти деньги. Так вот, и тогда, в советское время, вся деревня знала о том, что нашли этот клад, но никто никому 50% не отдавал, и никакие налоги не платил за это. Вот. И мое мнение, я поскольку вот еще являюсь главным бухгалтером, с налогами имею, как бы непосредственные отношения. И мне не очень понятно, почему при находке человек, нашедший, должен отдать половину. Мое мнение таково, что всем известный налог на доходы физических лиц составляет 13%. Почему мы должны отдавать 50%? Никому не понятно. Я считаю, я нашла клад, заполнила декларацию, заплатила 13%, все остальное мое.
Марина, а вы хоть там помещику-то, хоть свечку кто-нибудь поставил этому, нет?
Ну, я-то нет, мне ничего не
досталось. Доставили, ну, там доставили, ну, хоть люди-то,
да, я думаю,
если ведрами там таскали, то уж должны были. Совесть-то есть,
да,
наверное?
Там были, да, там были золотые 10-рублевые монеты царские.
Ой, ну.
В общем, там, да, было очень-очень все порадовались. Очень,
ну,
очень
удивительно, что никто таки это все не сдавал в качестве клада, и все это, да, так в советское время тоже строго
было. Никто не донес.
Никто не пришел, никто ничего, никто ни у кого ничего не забрал, да, и, ну, вот вся деревня, в общем, там было очень много монет, потому что проживили все, кто хотел. То есть все бежали, все нагребали. Это вот реальная история, которую рассказывали мне мои родители.
Ой, это хорошая история. Вот. Я просто порадовался за этих людей.
Да, я к тому, что в советское время как-то хоть было все строго, но тем не менее, видите, как получилось, что люди и монетки себе получили, и даже внукам там досталось.
Спасибо вам, Марина. А вот я сейчас расскажу совсем другую историю, которую мне рассказал мой знакомый, что он в советское время с сыном гулял в песочнице. Сын что-то копал, вдруг видел кружочек. Вот смотрит золотая монетка николаевская, 10 рублей, но необычная. Не по-русски там написано «Самодир всей Руси», а по-французски. Он пошел к знакомому, который собирал монеты, и тот сказал ему: «Это редкая монета, выпущена к 300-летию Дома Романовых. Это вообще ограниченный там тираж, она стоит очень дорого. Где ты ее взял?» Говорит: «Я ее нашел в песочнице». Пока он думал, что с ней делать, к нему пришли и сказали: «Где монета?» Донес человек. Понимаете? Ему заплатили по стоимости золота.
То есть, по объему золота, по весу.
Да, там 25%, по-моему, было там в советское время.
Ну и копейки, получается, что там с монетой.
Ну что-то получил, но пришли строгие люди, значит, доносили все-таки. А в деревне там люди, видимо, все там, ну кому там было доносить, там все взяли. Там круговая порука. Так, Артем, давайте напомним, какая тема, почему и...
Итак, смотрите, говорим о кладах, предметах, представляющих историческую ценность и находящихся глубоко или не очень глубоко в недрах нашей необъятной Родины, о том, как граждане обязаны делить эти найденные ценности с государством, между собой, если есть собственник земли, и тот, кто непосредственно копал и нашел. Я к примеру вернусь, о котором не договорил. Вот, значит, один у нас гражданин во Владимире, как я сказал, штраф заплатил за 65 тысяч рублей за горсть монет. Житель Северодвинска за 2 черпала от металлических ложек и 2 фрагмента глиняной керамики 19 века, mm-hmm. я подчеркиваю. Mm-hmm. То есть это не абы какая древность. По статье «Незаконные раскопки» получил 2 года условно. А вот пример. Когда мы говорим о том, что мы все должны быть сознательными гражданами, о том, что надо обязательно сообщать государству, государство поделится... В Курске гражданин в сентябре прошлого года нашел ценный клад золотых монет в своем доме. Да. То есть из-под половиц вытащил 260 царских монет. А относятся они к концу 19-го, начала 20 века. Как честный гражданин пошел сдавать сокровища государству. Он отнес монеты в полицию. Там клад заперли в сейфе в комнате хранения вещественных доказательств. Находку надлежало в Москву отправить для помещения в Гохран. И в назначенный час работники охраны появились, приехали в это отделение полиции номер 1 управления МВД России по Курску, чтобы забрать монеты. Но вместо сокровищ в сейфе лежал степлер и гаечные ключи, сообщает Следственный комитет России на минуточку. Управление СКР по Курской области возбудило уголовное дело по статье о хищении культурных и художественных ценностей. Под подозрением, конечно же, сотрудники полиции. Если вина будет доказана, то до 15 лет тюрьмы им грозит. И вот вопрос, граждане, после таких вот историй, вы готовы находки свои на ваших там дачных участках, домах старых относить к государству и вообще сообщать о них, что бы то ни было?
Судя по вашему радостному голосу, вы верите, что люди не готовы, Артем?
Я вообще сомневаюсь, что кто-то что-то несет.
Давайте я напомню наш контактный телефон 728-7703, код 8495. Спасибо вам за звонки, которые были. Надеюсь, будут еще. Это совместный проект нашей станции, информационно-правового портала «Законе.ру». Это «Радио Москвы». Мы работаем до 6 вечера в прямом эфире. С нами на связи вход первый на сегодня эксперт. Это...
С нами Антон Карпов, сопредседатель общественной организации «Поисковики России», командир поискового отряда «Архангела Михаила». Антон Сергеевич, здравствуйте.
Здравствуйте. Добрый вечер, здравствуйте.
Антон Сергеевич, ну вот недавняя инициатива Минэкономразвития почему-то, тем не менее... Как-то я читаю, что многие поисковики озадачены, и вообще как-то они не попадают ли они под статьи, просто ведя свою, на самом деле, со всех точек зрения, ну, достойную деятельность и нужную государству, истории. То есть мы, давайте для слушателей только подчеркнем еще раз, что поисковики – это люди, которые ищут захоронения воинов, павших в Великой Отечественной и других войнах, правильно?
Да, все верно, абсолютно верно. Ну, смотрите, да, безусловно, такая инициатива есть. Я с ней ознакомился. Не хочу ее критиковать, но, на мой субъективный взгляд, конечно, безусловно, там есть определенный ряд недоработок. И, наверное, когда с этой инициативой Минэкономразвития выступала, она, скорее всего, не учла интересы всех участников процесса. Я в данном случае сейчас имею в виду официальных участников, да, поисковых объединений, поисковых отрядов и так далее. То есть тех людей, которые уполномочены на проведение поисковой деятельности. Пару слов буквально, скажем так, некое лирическое отступление, да, относительно поисковой деятельности. Конечно, когда мы проводим раскопки на определенных территориях, мы тоже зачастую можем сталкиваться с определенными предметами, которые могут представлять, по мнению законодателя, определенную культурную ценность. Но только поисковик – это именно тот человек или организация, объединение, да, которое все находки обязано передавать. Каким образом сейчас будет происходить, скажем так, взаимосвязь поисковых отрядов с этой инициативой, если вдруг она будет принята, сложно сказать. Но я считаю, что это будет дополнительным неким правовым препоном в осуществлении этой благородной и, напомню, безвозмездной деятельности. Вот если вкратце.
Ну, правильно я понимаю, что, судя по формулировкам довольно расплывчатым, там, что такое это объект археологического наследия, археологических предметов там, и так далее, а обычных поисковиков можно будет к ним, ну, под статью, в общем, подогнать довольно просто. Ну, то есть, да, есть чего бояться людям, которые официально занимаются поисковой деятельностью.
Да, конечно, конечно, безусловно. И мы, когда на круглых столах обсуждали этот вопрос, вот был поднят такой интересный предмет, интересный вопрос. В частности, один из поисковых отрядов проводил свои раскопки, по-моему, где-то в районе Ленинградской области, если мне память не изменяет. Они непосредственно работали на фронтах, да, Великой Отечественной войны, вдалеке от населенных пунктов и так далее, где могли бы встречаться, я имею в виду, какие-то культурные предметы. И с одним из бойцов они нашли, по-моему, золотые, что ли, монеты периода Николая I. То есть, ну, очень редкие и дорогие вещи, да. Они их сдали, то есть они исполнили свою гражданскую обязанность. Ну, вот вопрос, если бы, например, они их захотели передать не государству, а в какой-то музей. Вот, соответственно, они нарушили бы этот закон. И они благородно искали бойцов, а столкнулись вот с какими-то определенными культурными такими артефактами. Что касается самой правовой инициативы, наверное, в ней есть какое-то определенное рациональное зерно, да, просто, видимо, следует более подробно проработать, в том числе, как вы верно отметили на, относительно вот категорий, более детально их прописать, что такое культурный слой, что к культурному слою относится. Если мы помним, в Уголовном кодексе даже есть статья уголовная, да, за нарушение культурного слоя, при этом не написано, что это такое нарушение. Копаем лопатой, трактором, что это? Вот как бы, а людей привлекают.
Спасибо большое.
Спасибо большое. Напомню, кто с нами был на связи.
Антон Карпов с нами был на связи, сопредседатель общественной организации «Поисковики России».
Я напомню, наш контактный телефон 728-7703, код 8495, это радио Москвы. Наталья Ивановна выходит на связь. Наталья Ивановна, здравствуйте.
Здравствуйте. У меня вот какой вопрос. Если человек что-то нашел, он обязан сдать. А вот если всякие разные фирмы, концерны, которые находят нефть, газ, алюминий, там другие эти самые ценные, как сказать, они обязаны сдавать половину или как?
Нет, они продают, они просто платят налоги, они же налоги платят.
Да, это же речь не о исторических культурных ценностях, это закон о недрах, они это находят, они получают лицензию у государства, ну, условно говоря.
Получают доход, но платят налоги, естественно.
Тем, чтобы да, добывать это.
Да, налоги наверняка нам много меньше, чем вот эти вот 50%, которые обязывают человека.
Ну, сами они жалуются на том, что баснословные налоги, ага, такие, что да, мы за бензин, конечно, вынуждены платить бешеные, да, деньги, сами понимаете.
Они, это само...
Понятие очень относительное.
Велики они говорят, что они беднеют и беднеют.
Да, они говорят, просто... что просто их зажали в тиски.
Жизнь у них невыносимая. Спасибо вам большое. Артем, еще раз напомню вопрос, наш вопрос.
Итак, мы говорим сегодня о кладах, о деньгах или иных ценных предметах, формальное определение, которые могут быть зарыты или скрыты иным способом, и собственник которых не может быть установлен или утратил на них право. И вот клад, содержащий культурные ценности, должен быть у нас по закону передан в собственность государства. Итак, я напоминаю, что имеет право на получение вознаграждения 50% от стоимости клада, которую только само государство и может определить, да. Собственно, владелец земли, который сам нашел, или если кладоискатель какой-то нашел на его участке, то 25 и 25, соответственно, между собой они делят. А если уж клад не содержит никакой культурной ценности, то он, собственно, остается собственностью владельца земли или кладоискателя. Если и тот, и другой имеется, то делят между собой пополам.
Вот смотрите, есть такой в Австралии городок Мэйбик, и там вот жил мужчина, которому очень не нравилось, что около его дома кучковались, собрались подростки, и все время что-то выпивали, кричали. Он выходил, австралиец, грозился, кричал, что сейчас я вызову полицию. Они отходили, потом приходили там назад, и в конце концов подросткам-то надоело, они бросили булыжник в его окно. Он вызвал полицию, там все приехали, посмотрели, когда он стал убирать, он посмотрел, говорит, грязный булыжник. Он отмыл его, оказался самородок весом 4 килограмма 300 граммов.
Какого?
Редкого золото.
4 килограмма золота ему бросили в окно?
Да, да. Я не думаю, что это какой-то булыжник. Вот так неожиданно в окно пролетают скандальным людям клады, Артем.
И как у него его... Вот...
Не знаю, я думаю, что дальше у него все было хорошо. Мне это что-то так кажется. В конце концов, он уехал от этих, я так думаю, скандальных детей... Уехал в какое-то тихое, уединенное место с камином, с дворецким. В общем, не переживайте за него.
Как полезно иногда помыть булыжник.
Да.
Вот. Между тем, ФСБ не дремнет. И вот, например, недавно золотое ожерелье с камнями отбили сыщики ФСБ у черных копателей. Впервые оно выставлено было несколько лет назад в Херсонесском музее. И показывали его в рамках акции «Ночь в музее». Это бесценный экспонат, созданный 2000 лет назад неизвестным ювелиром. Извлекли, и археологи-любители его, которых назвали черными копателями, предположительно, во время раскопок на территории Белогорского района Республики Крым. Ну, надо понимать, что если уж такое что-то ценное, чему 2000 лет, стоит... Федеральной службе безопасности действительно поработать. Но другой вопрос, что никто в итоге ничего не получил, поскольку, видимо, скрыли и пришлось их искать. Наверное, их наказали очень хорошо.
Наверное. Артем, а вот знаете, еще одна такая любопытная история. Не знаете такого Майкла Уилби, нет? Он жил в конце 19 века в Америке. И так, жена, 8 детей... Работы нету.
Копал, нашел что-нибудь?
Нет. Я говорю, пойду-ка я в лес около дома и застрелюсь, потому что жизнь уже невыносима. Потому что, все, жена, 8 детей, работы нету, все. Пошел в лес стреляться и думаю, ты выкопай себе могилу, чтобы заранее, чтобы я вот упал, а братья пришли с жены, меня тут же закопали, и вот и все. Ну, вот перед тем, как застрелиться, стал копать. Ну, чтобы жизнь была там проще для родных, понимаете? Ну, понимаете, да? Молодец. Ну, и нашел себе вот, сам сундучок, там были 5-долларовые монеты, в общем, неплохо стал жить, на самом деле.
Ну, неплохо, видите, стал жить. И так бывает.
По-всякому бывает. Это к тому, что всегда свыше дается шанс. Я напомню, что это совместный проект нашей станции, информационно-правового портала законе.ру. Спасибо за ваши звонки, уважаемые слушатели. Надеюсь, они еще будут и далее. А сейчас с нами на связь выходит второй на сегодня эксперт.
С нами руководитель кладоискательской организации Владимир Порываев. Владимир Вячеславович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Сразу скажите, где, когда искать? Мы сразу пойдем. Говорите, где копать?
В земле.
Где именно?
Отлично, идем.
Есть очень серьезные ограничения правовые. Ну, вы их знаете. Вот. Поэтому копать-то можно. Но не так давно, несколько лет назад, были приняты законы, которые, в общем-то, по нашим интересам коллекционеров, кладоискателей, просто любителей активного отдыха очень сильно ударили. Законы были приняты, знаете, так как кулуарно, без выслушивания второй стороны, вообще без привлечения. Вот. Поэтому копать возможность сохраняется, но вот этот вот сегмент, где можно, очень сужен, очень сильно. Вот, где нету культурного слоя.
Вот, как
где
это
он
понять?
Где он младше 100 лет.
Вот кто это определяет?
Ой, вы понимаете, в том-то все дело. То, что, в общем-то, следить за этим должна полиция. Вот, но у полиции нету компетенции, нету специального образования у представителей полиции, где есть культурный слой, что относится к культурному слою, где нет культурного слоя. То есть вот рожден закон, который, ну, не соблюсти, не выполнить практически нереально. Вот, а по интересам нескольких миллионов, я отвечаю за свои слова, колдыскателей, акционеров очень сильно ударено. Ну, практически, знаете, вот пляж. Пляж, походить с металлоискателем по пляжу. И то, если знаете, на этом пляже там где-то рядом не было какого-то поселения. Там, если это море средневековое какое-то, может быть, там какие-то города-полиса. Если это Россия, знаете, вот все поселения, в общем-то, были они по берегам рек. То есть, ну, очень-очень грустно. Но зато можно разворовать Эрмитаж. Знаете эту историю?
Да, конечно.
И зато можно, как говорится, вот строить дороги, пахать поля, на которых были поселения, это можно. Вот так вот. А походить с металлоискателем, погонять ржавую монетку, это плохо очень.
Владимир Вячеславович, а я вот видел в музее Коломенском, там люди ходят с металлоискателем, но там же какой-то культурный слой там почвенный, я так думаю.
Вот, я вам скажу так. Когда законы писались, всех смешали в одну кучу. Вот надо очень четко: котлеты отдельно, мухи отдельно. Те, кто по-настоящему там взрывают могилы, грабят курганы, поймал и там его закопал, там же. Вот так вот. А те, кто ходит по полю, которые пашут ежегодно, пашут трактора, и ищут поломанный крестик и гнилую монетку, это другие вещи. В Коломенском, скорее всего, ходят археологи. Вряд ли вы видели, как говорится, надо совсем быть беспредельщиком каким-то, чтобы на такую вот, извините, вот так вот вживую полезть на такой памятник. Нет, это археологи точно.
Владимир Вячеславович, а вот есть такая статистика, сколько людей профессионально в России ищут клады, и вообще какие их успехи?
Более 2 миллионов.
Вот так.
Два миллиона? Знаете, вот, более 2 миллионов – это сила. Это активных мужчин в основном, активных. Вот так вот. Это уже, знаете, это уже те люди, с которыми считаться надо.
Подождите, но они же не наобум ищут клады. У них есть какие-то приметы, я не знаю, как... Старые дома, карты,
вот, что это? Обывательское такое представление.
Ну, конечно,
обывательское представление, это вот, знаете, это сундук, это пират, это попугай на плече, глаз залеплен. Это обывательское представление. Вот, наши российские клады, они не в сундуках, они, скорее всего, в большей степени это кубышка, это горшок, это кувшин. Вот так вот. И это вот такие вот основные клады. Вот. Ходят, ищут, не надо карты никакие. Это нету такой вот, знаете, тоже опять же какой-то там манускрипт там с опаленными краями. Нет, это все не так. По системе. Система – это где люди жили, там они и прятали клады. То есть, зная систему, можно вычислять. Археологи же тоже, они находят свои там какие-то селища, городища, они тоже по системе. Система расселения людей в данном регионе.
Я тогда спрошу так, а среди кладоискателей есть очень богатые люди? Уже?
Да, конечно.
Уже очень конечно. Богатые люди.
Да, конечно, конечно. Они певцы, там, бизнесмены крупные, там, владельцы нефтяных компаний. Они очень богатые люди.
А, не, да. Ну, это вы берете эти недра опять.
Да, ну, давайте
не,
так.
Ну, почему? Ну, политики тоже какие-то там. Они очень богатые люди, крупные бизнесмены, да, там, академики.
Понятно.
И они, ко всему прочему, кладоискатели.
Владимир Вячеславович, ну вот на сегодняшний день все эти кладоискатели, я вижу действительно огромные сообщества в интернете, которые делятся опытом, делятся юридической практикой, как там вот обойти те или иные непонятные формулировки в законах. А как они поступают? Вот они находят клад и несут его непосредственно куда?
Можно
если не домой, мне. Домой.
Не по-разному. Понимаете, вот они находят клад. Они находят клад и продают его. Или в коллекцию. А продавать это можно по-разному куда нести, как куда хотите нести.
А про государство они забывают, что ли, вообще?
Ну, есть такая статистика. Вот я это неофициально немножко. Ну, почти официально. Если раньше кладами занимался, ну, во-первых, КГБ занималось, и потом все клады, они сдавались в отдел нумизматики ГИМС. Государственного исторического музея. Так вот, с 90-х годов, там, по-моему, один или два клада, ну, там реально шизофреники сдали.
С 90-х годов, да, реально.
Это просто вот... Ну, вы знаете, вот недавно тоже историю по поводу Курского клада, когда человек нашел свой клад, свой родовой, в своем доме, там, по-моему, 260 золотых монет. То есть они даже знали то, что он там был, вот так вот. Значит, их ума хватило отдать его в полицию. Вот так вот. Значит, они отправили, полиция отправила, ну, как в пробирную палату в Москву, что-то типа такого. Значит, доехали там пару плоскогубцев и степлер.
Ну, вот, да.
Мы
говорили об этом случае, да.
Вот так вот.
Владимир Вячеславович, ну вот, как бы аналогичный вопрос сегодня наша слушательница задала по поводу вообще критерия, да. Если находишь этот самый клад в своем собственном доме.
По законодательству, смотрите, значит, ситуация такая. 50% тому, кто нашел, 50% чья земля, если между ними не было иной договоренности. Если клад представляет какую-то культурную, археологическую, историческую ценность, то 50% себе забирает государство от стоимости клада, а 50% выплачивается в равных долях нашедшему и владельцу земли, участка.
Логичный вопрос то, сразу,
все
извините.
Кладоискатели наши, все наши кладоискатели находят свои клады на своих шестисотках.
Ага. Да. Хорошо, кто оценивает стоимость эту? Я как я вот понимаю, нет понятия рыночная стоимость. Только государство может оценить, если историческая ценность, правильно?
Вот здесь вот засада как раз, понимаете? Здесь вот засада, это то же самое, как с оценкой жилья. Там кадастровая стоимость там, или рыночная. Здесь такая же засада. Вот как оценивать, кто оценивает? Нету таких механизмов. Значит, мы даже кино снимали. Мы по Первому каналу показывали. По-моему, так и называются кладоискатели. Когда мы пытались сдать клад. Когда нам отвечали, и полиция там не принимала. И отвечали то, что ничего мы там не получили, никаких выплат. Потому что не заложено в этой, как в бюджете. Вот такие вот вещи. Деньги не учтены на выплаты кладоискателям. То есть, ну, знаете, все очень грустно. Все очень грустно и вообще вот требует такого, как говорится, решения. Потому что, ну, смотрите, вот кладоискательство – это как любое хобби. Вот государство очень заинтересовано. Оно дает выхлоп такой негативной энергии, накопившейся у людей. Вот. И каждого такого вот обывателя, ну, тот, кто занимается вот хобби, оно хобби защищает от болотной площади, вот я бы сказал бы. Uh-huh. Вот. И как государство вот, спорт, культура, искусство все это вот пропагандирует, и субсидии какие-то еще что-то развивает. Вот так же должно и к хобби такое отношение быть.
Это Владимир Вячеславович, знаете, где-то лет 15 тому назад я говорил с одним человеком, который совершенно случайно нашел 12 золотых монет времен Анны Иоанновны. И вот, ну, видимо, редкие монеты. Я, наверное, его спрашиваю, ну, ты государству об этом там сообщил? На что он мне ответил? Ну, если государство про меня забыло, зачем я должен про него вспоминать?
Да нет, ну, знаете, вот здесь вот как-то должно все-таки быть, знаете, вот даже можно немножко перенять опыт такой вот псевдодемократичной страны, как Великобритания.
Да,
можно,
ну, там да,
да, у них, конечно, там совсем, вот не хочу о них вспоминать даже, но вот немножко получиться можно, где они, вот у нас сделали преступников, да, из нас, из кладоискателей сделали преступников, вот так, из более чем 2 миллионов, а там сделали помощников.
Это да.
Там в первую очередь ты находишь, да, это твое, но в первую очередь ты должен проинформировать государство, вот так вот, и в первую очередь оно имеет право первоочередного выкупа.
Ну, понятно, то это хорошее, вот кстати. Вот. Владимир Вячеславович, ну вот время наше ограничено, что желают кладоискателям обычно? Что вам пожелать?
Я исключительно порекомендовал бы, конечно, вот, невзирая на трудности, работать в правовом поле, да. Вот, изучить действующее законодательство. Вот. Ну и, поверьте, не скупиться на приборе. Взять сразу хороший.
Спасибо большое, напомню, тупо
с нами. Владимир Порываев с нами на связи был, руководитель кладоискательской конторы.
2 миллиона человек по России ищут и что-то еще находят. Валентина Николаевна, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте. Тема очень интересная. Мне 80 лет, я впервые слышу вот эту тему правовую. Никогда не поднималась, вернее, нигде мне за столько лет не пришлось услышать. А вот свидетелем того, что кто-то чего-то находил, приходилось бывать. И вот население не информировано, что делать вот на эту тему. Совсем нет для населения информации. Есть люди честные, они бы, может, и сдали бы что-то там, но они не знают, куда пойти. Вот куда на самом деле человек, который что-то нашел ценное такое, куда ему в первую очередь пойти? Вот об этом никто нигде никогда не говорит.
Но мы очень надеемся, что сегодняшнюю передачу мы немножко хотя бы ликвидировали этот пробел в серьезных этих знаниях, которые должны быть у тех, кто что-то находит. Но, как вы понимаете из разговоров с людьми, которые непосредственно этим занимаются и прошли, так сказать, своим путем все это, один только вопрос, ответ на вопрос приходит в голову – никуда не ходить.
Знаете, вот в Германии в 1901 году рабочие, когда строили вокзал, нашли золотой брусок 8-6 сантиметров. Такой длинный он был. Так как было много людей, там еще была полиция, то решили отправить его в Берлин, чтобы понять, что это за брусок такой, кто его изготовил. То я сказал 86, а в Берлин приехало 84. 44 сантиметра всего надо. Понимаете? Было 86, а приехало 44 сантиметра.
Однако за время пути собачка могла.
Да, ну вот усушка, вот русская как-то там еще называется. Вот такие хорошие люди. 728-7703, ненадолго уходим.
Радио Москвы.
Радиоканал «Радио Москвы». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS-77-56-547 от 26 декабря 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Москвы» выходит при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
Артем, ну хорошо, вот я честный человек, я сдаю. А где в бюджете предусмотрены мне выплаты за то, что я нашел? Где эти деньги там находятся? Я не могу там понять. Допустим, я нашел на 200 там, тысяч рублей. Мне полагается 100 тысяч. Где эти деньги заложены?
Там же, где и деньги на все остальное.
Нигде?
Вам же премьер-министр же еще относительно недавно сказал, что вы держитесь, товарищ.
Ну, это вечная фраза.
Забыли, что ли, где деньги? Ну, а смотрите, как сказать, вопиющие примеры из правовой практики я уже озвучил. Наверное, не лишний будет упомянуть, что многие очень находят оружие, различные предметы, там, патроны, гранаты, взрывчатку. Я и сам один раз в жизни находил под Питером среди болот. Ну, это со многими там случается. Действительно, нашел гранату на участке. Вы вызвали специально... Ну, обратились в полицию, приехала специальная группа, там все проверила, забрала. А вот оперативник ФСБ в Брянской области задержали группу копателей, которая добывала с мест боев Великой Отечественной войны снаряды, и у них нашли около 20 пистолетов, винтовок, несколько гранат, мины, взрывчатку. Так. А вот в Питере пришлось эвакуировать целый дом на набережной Комсомольского канала из-за собирателя одного, который собрал в своей квартире несколько сотен снарядов, мин и патронов. Так вот ходил, носил, нашел. Зачем ему это было надо?
Ну, надо было. Напомню, что это совместный проект нашей станции, информационно-правового портала законе.ру. Все, уважаемые слушатели, больше ваши звонки не берем. Спасибо, было много звонков, все были интересны. 728-7703, код 8495. У нас 7 минут до конца эфира остается. С нами на связь выходит последний на сегодня эксперт.
С нами Василий Неделько, управляющий партнер юридической компании «Неделько и партнеры». Василий Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я вот читаю, значит, список, так сказать, нормативно-правовых актов, которые кладоискательство регулирует, да, это и 233-я статья Гражданского кодекса, и Уголовный кодекс, и новый закон о кладоискательстве, который вносит изменения в другие законы, в том числе Уголовный кодекс. И понятно, что везде довольно размытые формулировки относительно культурного слоя, археологических ценностей, и любой нашедший клад может попасть и вынужден будет очень долго защищаться от правоохранительных органов в суде, ну, чтобы не стать жертвой действительно довольно агрессивной политики государства. Но вопрос простой, который волнует, в частности, одну из наших слушательниц, Аллу Николаевну, ну и меня, и многих других. Если я нахожу в своем доме, только хочется действительно честный, так сказать, совет адвоката. Если я нахожу в своем доме, там, ну, фамильные, можно сказать, ценности, да, где-то в подвале, вот я выкопал там в основании там фундамента печи какой-то горшочек с золотыми монетами, который действительно какую-то историческую ценность представляет. А обязан я нести, первый вопрос, да, и, в общем-то, делить с государством, которое само как бы оценивает, сколько это стоит, это раз. А два, ну, действительно, совет адвокатов, но это же все-таки фамильное. А если никто никогда не узнает, что я это нашел там, я сложил в шкатулочку, почистил, и вот у меня это якобы лежит много лет, бабушка передала, ей прабабушка там и так далее, то это уже другая совсем правовой статус этих ценностей. Просто антиквариат.
Ну, давайте уточним несколько вопросов. Вы говорите фамильные ценности. Если фамильные ценности, то вы точно знаете, что они принадлежали вашей семье, и они каким-то образом достались к вам по наследству. То есть вы так или иначе через какое-то поколение являетесь собственником этого имущества. Если они находятся в вашем доме, который он был во владении очень долгое время, и это вот досталось ваше.
Мне же ничего не мешает об этом заявить, именно вот так.
Заявить это ничего не мешает, безусловно. То есть если вопрос доказательственной базы, да, то есть клад, в принципе, согласно Гражданскому кодексу, должно быть имущество, которое неизвестно кому принадлежит, либо невозможно установить собственника этого имущества. Поэтому есть один из главных моментов. То есть если вы нашли, допустим, долго в каких-то старых письмах вы откопали, что бабушка закопала в этом месте, и вы взяли, открыли, то это, конечно, является вашим имуществом. И здесь, наверное, сложно будет сказать, что это клад. Это просто ваша фамильная ценность, которая таким образом была для вас сбережена. Если же просто случайно вы находите какой-то горшочек со старинными монетами, то в данном случае это тот клад, который будет представлять некую историческую ценность. И значит, это является собственностью государства. Согласно закону, вы обязаны об этом заявить, но если дом принадлежит вам, и вы это нашли, то вы имеете право на 50% от стоимости найденного вами сокровища. Здесь, в принципе, достаточно универсальная норма по всему миру работает, и вы так обязаны сделать. Другой вопрос, что будет, если вы так не сделаете? Но это уже, наверное, преступление и наказание, это Достоевскому.
А кого-то, вот вам известно, что кого-то посадили за то, что он не сдал найденный клад? Такие случаи вам известны? Вот я не мог, ну, я не мог,
мне нет.
Не мог найти в интернете ни одного такого случая.
Мне неизвестно, но, по-видимому, здесь дальше вопрос, нашли вы монеты, вы захотите их каким-то образом сбыть, дальше, соответственно, попадетесь, не попадетесь. Мне неизвестны такие случаи.
Ну, наверное, когда захочешь сбыть, то сразу уже можешь стать легко объектом какого-то стукачества, если цену заломило.
Безусловно, плюс там всегда, обладая таким сокровищем, вряд ли будете на них смотреть. Захотите каким-то образом их использовать, и так или иначе это все вылезет. Поэтому в данном случае, если сокровища действительно большие, то можно, наверное, их лучше сдать, получить 50% реально от стоимости этих сокровищ. Другой вопрос, нужно это грамотно все сделать так, чтобы не получилось, как вот в нашумевшем случае, когда человек сдал клад, а там оказались степлер вместо горшочка золота. Вот. Поэтому, наверное, имеет смысл сразу это все описать, посмотреть, сдать, составить акт, может быть, приблизительную стоимость. И таким образом, если будет по акту передать это имущество в правоохранительные органы, то мы тем самым, ну, если даже это пропадет, это будет их проблема, и мы сможем доказать стоимость, и тогда можно будет подавать в суд и требовать, чтобы возместили ту стоимость, на которую мы могли претендовать.
А вы знаете, вот я нашел такую любопытную информацию, что в Индонезии, если человек нашел клад и не сдает его, а кто-то донес на него, что он нашел клад и не сдает, он получает 75% от стоимости найденного. Это хорошая инициатива, нет?
У нас и так, по-моему, достаточно сейчас поддерживается инструмент стукачества. Но, знаете, здесь поддерживают на уровне финансовом. Я могу другую ситуацию из практики провести. Мы, ну, я занимаюсь парусным спортом, у нас была регата, мы стояли в Хорватии на стоянке, и наши вот соотечественники с лодок решили поныряться к валангам, достали какую-то амфору и поставили, чтобы она стекала вода оттуда рядом с лодкой. Ну, намеревались, конечно, с собой забрать. Вот тут же владелец магазинчика позвонил в полицию, приехала полиция, и людей, которые плавали, поставили амфору, арестовали. Они просидели всю ночь в кутузке, и пришлось там нанимать адвоката для того, чтобы доказать, что они собирались сразу понести в органы власти сдать, и что они не собирались с собой увозить. Ну, вот, достаточно сознательность граждан сработала. В принципе, наверное, это правильно, иначе все будут расхищаться.
Ну, это правильная точка для нашей передачи, такая оптимистичная.
Сознательность граждан сработала, вот смекалка не сработала. Поставить сушисты на видное место.
Спасибо вам.
Никто не ожидал, что так будет.
Понятно. Спасибо большое. Василий Неделько с нами был на связи, управляющий партнер юридической компании «Неделько и партнеры». Ну что ж, как я понял из комментария юриста, давайте так, отвечая на вопрос Аллы Николаевны, в том числе попробуем издалека зайти. Если я продаю что-то на этом самом рынке, древние очень, какие-то монеты, там, артефакты, что угодно, книги какие-то, бумаги, которым больше 100 лет, которые историческую ценность какую-то могут представлять, то, собственно, это же мое. Мне передавали из поколения в поколение.
Давайте радоваться, что у нас не Северная Корея. По законам Северной Кореи все, что ты нашел, и все, что не принадлежит тебе и твоей семье, и все, что стоит дороже 100 вон, это стоимость коробка спичек, ты обязан сдать государству. В ином случае от 8 до 10 лет лагерей.
Там еще, говорят, расстреливают из гранатомета за определенные преступления.
Ну, короче, ищите, находите, радуйтесь, богатейте. Артем, добавьте еще что-нибудь хорошее.
Копайте
землю. Всего доброго, всем хорошего настроения, хорошего вечера. Мы встретимся, надеюсь, в этом же составе ровно через 7 дней.
Всего хорошего.
Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.